Роман Ойра-Ойра поднялся и, скромно потупив глаза, сообщил, что присутствующие здесь представители, посоветовавшись между собой, решили предложить уважаемой тройке посильную помощь, а именно взять на себя арбитраж по делам, на которые поступило больше 10 заявок. Это идущее из глубины сердца альтруистическое предложение было встречено штыками и картечью. «Больше откровения всех орал хлебоводов. Много вас тут таких, — орал он. Арбитраж им подавай, видишь ты. Молод еще академиками распоряжаться. Небось, покуда у нас авторитет не возрос, сидел в уголку и хихикал. А теперь прилетел на готовенькое, да еще на самый лакомый кусок зуб точит. Арбитраж ему, понимаешь ты, чтобы академики перед ним на задних лапках ходили? Нет, браток, не будет, по-твоему. Не перед тобой они будут ходить», — произнес, выражая общее мнение, Лавр Федотович. «Какие будут еще предложения?» Выступил Фарфуркис и предложил установить твердую очередность дел в соответствии с количеством поданных заявок. Народ не может больше мириться с хронологической очередностью. Смешно разбирать дело, на которое подана лишь одна заявка, но давно. Раньше дело, на которое подано 40 заявок, но недавно. По-видимому, все шло по плану, потому что магистры немедленно и одновременно взвыли. «А как же мой клоп?» — плакался Эдик. «О, мой спрут Спиридон!» — стонал Роман. «Несправедливо, старых клиентов зажимаете!» — мрачно рычал Витька. «Обидно же!» — подвывал я. «Сколько ждали, сколько надеялись, за что боролись!» Фарфуркис немедленно дал нам разъяснение. Он снова напомнил, что времена волевых решений окончательно и бесповоротно миновали. Раньше работа административного органа еще могла в отдельных случаях строиться на эмоциональной основе, без учета реальных требований народа. Теперь же, в связи с внедрением социологии, мы всегда можем объективно сказать, что более, а что менее необходимо. Вы же грамотные люди! «Если на дело подано 40 заявок, значит, это важно, нужно и особо перспективно для науки. Я лично всегда удивлялся, зачем вам, товарищ Ойра-Ойра, какой-то дикий спрут. Я, конечно, не вмешивался, я не специалист, но априорное ощущение совершенной ненужности этого спрута для большой науки никогда меня не покидало. И теперь я вижу, что я был прав». Во всей нашей огромной науке вы единственный человек, кому понадобился этот спрут. С другой стороны, скажем, дух Наполеона. Это, безусловно, нечто важное, необходимое для науки, что и подтверждается количеством поданных заявок. Роман сокрушенно разводил руки, ронял на грудь повинную голову и каялся во всем. Мы все каялись, кто как умел, но толку от этого покаяния для тройки, если не считать морального удовлетворения, не было никакого. Фарфуркис, конечно, выстроил дела в очередь, но при всем при том полусотня однозаявочных дел по-прежнему продолжала висеть у тройки на шее, угрожая сорвать план и вызвать нарекания народа. И вдруг осененный выбегало, перестал твердить свое французское заклинание и сказал, что это, молоды они, конечно, еще. До арбитража им еще расти и расти, и до серьезных дел тоже. А вот нет ли средства, значит, приспособить их как-нибудь к этим малым делишкам? К этим крокодилам, клопам, пришельцам всяким? Пусть бы поработали, опыта бы поднабрались. Только не ясно, вот как это нам лучше провентилировать.
Наступила тишина. Мы замерли. Тройка раздумчиво переглядывалась.
Фарфуркис листал записную книжку. В глазах у Хлебоводова, словно слабый огонек разума, замерцала надежда. Лавр Федотович терпеливо ждал предложений. Протекла минута, другая, и вот нечто прошелестело в воздухе. Где-то лязгнула дверь сейфа, затрещала и смолкла пишущая машинка, пахнула затхлой канцелярщиной, и странный бесплотный голос прошептал: «Под комиссию бы».
«Хм?» — сказал Лавр Федотович.
«Да-да!»
— подскочил Фарфуркис.
«Верно!»
— возликовал Хлебоводов. Лавр Федотович поднялся.
«Выражая общее мнение, — провозгласил он, — предлагаю создать из присутствующих здесь представителей подкомиссию. по малым делам в количестве 4 человек с правом предварительной рационализации и утилизации малых дел. Подкомиссия подчиняется непосредственно председателю тройки. Куратором подкомиссии назначается товарищ Фарфуркис. Председателем подкомиссии – товарищ Привалов, как наиболее проверенный и активный представитель. Предлагаю товарищу Привалову доложить мне план работы подкомиссии в понедельник в 9:00. Другие предложения есть? Вопросы есть?
У меня были вопросы. У меня было множество вопросов и десятки предложений, но Эдик и Роман мощным заклинанием Пинского-младшего парализовали мои конечности, а грубый Корнеев с размаху залепил мне уста печатью молчания Эйхмана Ежова.
«Выражая общее мнение, — продолжал Лавр Федотович, — предлагаю товарищу Выбегалле в 3-дневный срок разобрать и составить опись вновь поступивших заявок. Ответственный товарищ Хлебоводов. Предлагаю коменданту колонии товарищу Зуба завести новые дела в соответствии с поступившими заявками. Ответственный товарищ... полковник. Товарищу Фарфуркису предлагается установить очередность дел и подготовить предварительные соображения по арбитражу. Другие предложения есть? Нет. На этом объединенное заседание тройки и подкомиссии по малым делам объявляю закрытым. Предлагаю подкомиссии удалиться и приступить к исполнению своих обязанностей.
Поскольку я все порывался избавиться от печати молчания контрзаклинанием Израиля Жукова, магистры сочли за благо превратить меня в 3 букета сирени и трансгрессироваться прямо в наш номер. Там я получил обратно свой естественный облик, способность двигаться и способность говорить. И я говорил. Когда я выдохся, Корнеев сказал:
«Ну и грубиян ты, Сашка. А это, думал, ты у нас тихий, воспитанный».
«Нехорошо». «Нехорошо», — подтвердил Роман. «Да еще при посторонних». Только теперь я заметил, что в номере кроме нас находится еще 2 молодых людей, судя по всему, младших научных сотрудников. «Ну как?» — спросил один из них с жадностью. «Выгорело?»
«О да», — сказал Роман.
«Разрешите представить вам председателя подкомиссии по малым делам товарища Привалова. Александр Иванович, это представители, мелочь всякая. Крокодилы им там нужны, клопы и так далее. А вот не угодно ли вам, Александр Иванович, начать заседание? Что нам тратить народное время?» И я понял, что тратить народное время действительно не имеет никакого смысла. Я забрался с ногами на Витькину койку, упер руки в колени и оглядел всех мертвенным взглядом.
«Хм», — сказал я.
«Выражая общее мнение, предлагаю рационализировать дело номер 97, именуемое «Черный ящик», и передать его присутствующему здесь Привалову А.И. Другие предложения есть?»
«Нет предложений, принято. Протокол». Передо мной лег протокол.
«Следующий», — провозгласил я. «Товарищ Корнеев, доложите». Неустанно борясь с бюрократизмом и недооценкой собственных сил, мы за 5 минут... рационализировали и распределили клопа говорящего, жидкого пришельца и спрута Спиридона. Затем, движимые стремлением внедрить здоровую критику и укрепить противопожарную безопасность, мы перераспределили снежного человека Федю лаборантом в отдел Эдика Ампериана. Ненависть к зазнайству и страстная любовь к трудовой дисциплине подвигнули нас отдать птеродактиля Кузьму под покровительство Володи Почкина. Письмо в Президиум Академии наук об оказании помощи пришельцу Константину мы составили просто так, вне борьбы, из чистого альтруизма. «А теперь, — сказал я злорадно, — долой обезличку! Да здравствует образцовое ведение отчетности! Сейчас мы переиграем старикашку Эдельвейса!» «Поздно, — сказал Роман. — Мне очень грустно, Саша, но Эдельвейса ты все равно что утратил. На него подано в общей совокупности 201 заявка, и достанется он несчастный Кристобалю Хунти». Я почтил память Эдельвейса минутой молчания, а потом спохватился. «То есть как? — сказал я. — Разве заявки настоящие?» «Ну, естественно, — удивился Эдик. — За кого ты нас принимаешь?»
«Обижаешь, начальник. Мы не уголовники какие-нибудь, — сказал Корнеев. — Мы работяги. Мы, если хочешь знать, всю научную общественность за эту ночь перетряхнули. Ты знаешь про такого зверя? Солидарность научной общественности называется. Особенно, когда дело касается товарища Вунюкова».
«О, — с чувством сказал я, — это гениально. Незнакомцы сидевшие на подоконнике, деликатно, но нетерпеливо покашляли. «Да-да, конечно», — сказал им Роман. «Времени у нас мало».
«Мало?»
— переспросил я. «Ты ошибаешься. Времени у нас нет вообще. У меня своих дел хватает. Я не намерен заниматься председательствованием всю жизнь. Поэтому, вновь выражая всеобщее мнение, я объявляю первое и последнее заседание подкомиссии в нынешнем ее составе закрытым. Предлагаю кооптировать вот этих типов на подоконнике в состав подкомиссии, а всему нынешнему составу удалиться в длительный творческий отпуск».
«Правильное решение»,
— сказал один из этих типов, алчно потирая руки. «Но имейте в виду», — сказал я, — «пока не прибудет следующая партия просителей, которых можно будет кооптировать, вы будете сидеть здесь, общаться с товарищем Вунюковым и набираться опыта на совместных заседаниях тройки и подкомиссии. Это вас закалит».
«Идет», — согласился другой из этих типов.
«И не забывайте содержать в полном порядке отчетность», — напомнил я. «Отчетность — это главное».
Я собрал протоколы и встал. «Ну ладно, кто хочет, пусть ждет до понедельника. А я, председатель, сейчас пойду к Вунюкову и вышибу из него большую круглую печать».